Hare Krishna. В 1972 году. Шрила Прабхупада выступает с лекцией в университете Найроби. Африка. Что же скажет Шрила Прабхупада? В то очень сложное время, когда белые и черные не могли жить в мире, не могли даже вида внешне переносить друг друга. Дамы и господа, большое спасибо за то, что вы любезно пришли сюда. Чтобы принять участие в этой встрече, цель которой — распространить сознание Кришны. Движение сознания Кришны старается создать в человеческом обществе такие условия, чтобы жизнь каждого могла увенчаться успехом. Видите, какая хорошая формулировка. То есть мы знакомим людей, что же такое сознание Кришны. Шрила Прабхупада отмечал, что мнение обычно складывается от того, с кем, от кого первого услышали о сознании Кришны. Кто это был? Это был демоничный человек, враждебно настроенный к сознанию Кришны или дружественный человек? Это первая самскара, которая закладывается в уме человека. Если человек услышал негативное что-то о сознании Кришны, то психологи говорят, примерно нужно 5 очень позитивных отзывов, чтобы человек начал просто менять свое мнение. То есть оно сильнее оставляет впечатление, чем позитивное. С другой стороны, если человек впервые услышал именно из позитивного источника, он тверже уверен в этом. Он защищен от негативных мнений также. И также Прабхупада говорит, что Запад находится под имперсональным впечатлением, потому что первые проповедники из Индии были именно имперсоналисты. Поэтому, когда речь идет о тайных знаниях Индии, о йоге и прочее, люди думают, что это имперсональное учение какое-то будет снова. Потому что они получили это в самом начале впечатление. И хранят его. И успех в нашей проповеди также зависит на 90% от того, как нас общество представит. Кто и как представит общество. Вот такие. Прабхупада делился своими как бы своим опытом, что касается проповеди. Но здесь, в данном месте, в 1972 году, люди могли вообще не слышать, что такое сознание Кришны. И им повезло. Они сразу получают это из истинного источника. Это очень важный момент, потому что это подчеркивается в ведической литературе, что знание должно быть получено из истинного источника обязательно. Неистинный источник сравнивается как с отравленным молоком. Молоко любит пить так же и змеи. Молоко — это амброзия, это духовное знание, ведическое знание. Но и завистливые люди тоже любят, интересуются этими вещами. Змея олицетворяет зависть. И она губами своими касается молока, когда пьет. Пример вот для Индии очень понятный, для России не очень понятный. У нас змеи никогда не забираются пить молоко никуда. Невидимо таких примеров. Но здесь это факт. Так делают змеи. Хозяйка иногда ставит крынку молока на окно остужать. Когда возвращается, она видит странную картину. Змея вокруг кушает и пьет молоко. Любит молоко. Но считается, это молоко уже нельзя использовать. Оно коснулось ядовитых губ змеи. И подобно этому, если источник неверный, то знание как бы проходит через нечистоту этой личности и считается искаженным. И даже если по форме очень точно напоминает. И те же формулировки, и те же ссылки могут быть, но оно уже не полезно. Не дает силы духовного энтузиазма, не проясняет сознание, наоборот, запутывает все вокруг. Поэтому люди, в конце концов, в западном мире уже сейчас, в эти годы, многие говорят, нет, восточное знание, оно, конечно, оно могучное, но оно запутывает человека, не проясняет ничего. Но это означает, что они получили из неверного источника. Потому что именно когда человек получит из верного источника, как раз все проясняется. И здесь Прабхупада утверждает, что движение сознания Кришны старается создать в человеческом обществе такие условия, чтобы жизнь каждого могла увенчаться успехом, каждого человека. Предмет сегодняшней лекции – истинный смысл человеческой жизни. Об этом мы и стараемся поведать всему миру. Человеческую форму жизни обретают после многих и многих миллионов лет эволюции. Мы должны помнить, что по утверждению Падма-Пураны существует 8 миллионов 400 тысяч видов жизни. Первыми возникли обитатели вод. Потому что, как мы можем узнать из ведической литературы, в начале творения вся планета была покрыта водой. Ну, так ученые как бы согласны с этим. Совпадают эти точки зрения, что вначале именно было все покрыто водой, позже образовались какие-то уже острова, континенты, то есть какое-то формирование было вот этой структуры планеты. И вот в начале этого формирования первые живые существа, которые вообще вот начали этот процесс эволюции, это были живущие в воде существа различные. От простейших, они говорят, вот, одноклеточные, потом многоклеточные, там водоросли, там потом шло развитие дальше, миллионы лет. Все это бурлило, как-то температурило. В конце концов уже появились рыбы. И они говорят, они подтверждают, вот есть такие рыбы, которым по возрасту этот вид очень-очень древний. И причем интересно, что они могут жить в воде и могут жить на суше. Вот, и взрываются, когда нет воды, они могут выживать очень долго. Приспособлены. То есть. Так они смотрят на это, на эволюцию. И Ведах тоже говорит, что есть эволюция. Существует эволюция, тоже начинается вот с каких-то низших форм жизни, постепенно существо передвигается выше. И миллионы лет жизни требуется для того, чтобы достичь, наконец, высокоорганизованной материи, занять место высокоорганизованной материи. То есть это нужна серьезная подготовка, чтобы родиться, воплотиться в человеческом теле, наделенном вот этим разумом, чувствами, умом, системами, тонкими эмоциями. Вот это сложная вещь, самая сложная вещь в творении. 400 тысяч форм человеческих, к ним относятся и также полубоги, и гандхарвы, и демоны, и различные виды человеческих существ на этой планете, тоже расы, всевозможные национальности, вот уровни сознания, цвет кожи, тип. Это различные формы жизни. Это Падма-Пурана объясняет. Всего 8 миллионов и 400 тысяч человеческих форм жизни. И вот путь снизу вверх идет, снизу вверх. Так, душа, она с самого низа, должна подняться вверх. Более подробная информация есть также в Пуранах. Как это происходит, откуда и как, последовательно идет эволюция. Этот материальный мир состоит из пяти грубых элементов. Земли, воды, огня, воздуха и эфира. Эфир вычисляется грубым элементом тоже. Самый тонкий из грубых, но самый грубый из тонких. И кроме того, есть три тонких элемента. Ум, разум и эго. Это сложные элементы, крайне сложно для осознания человека, для анализа имеется в виду научного. Трудная вещь. Даже элементы земли и воды тоже еще не классифицированы должным образом, до какой-то лишь степени. Например, шастры говорят, что на Солнце есть вода. Но что это за элемент воды на Солнце? Мы не постижимы. В нашем измерении воды не может быть на Солнце, там огонь, сплошной огонь. Но все-таки там есть какой-то вид воды. То есть мы не знаем, что это за вид воды. Таблица Менделеева на это ответить ничего не может. Она знает только А2О, все. Другие как бы виды воды неизвестны науке. Также и Земля, в нашем понимании Земля это планета Земля, но в других измерениях это другая Земля. другие пространства, по-другому они воспринимаются, эти пространства, другой воздух, может быть. То есть есть множество видов, как бы, этих вот разновидностей, как я слышал из Махабхараты. Примерно 49 видов есть воздуха. И также десятки видов огня существует. Огня. Много видов, десятки видов огня, насколько я помню. И 49 марутов – это воздушные стихии. Также есть различные виды солнц, адитий. То есть разнообразие существует все это. И за этими оболочками находится вечная душа, покрытая этими восьмью элементами. Это сведения из Бхагавад-гиты. Ну, Бхагавад-гита вкратце описывает 24 элемента. А окружающих, обволакивающих душу. Значит, сначала тонкое одеяние, и затем грубое одеяние сверху. То есть непосредственно грубое тело мы не ощущаем душой. Тонким телом ощущаем. Душа не ощущает непосредственно грубое тело. Через тонкое тело. Сама грубая материя не имеет чувств. Тонкое тело чувств существует, оно уже как непосредственно вот может что-то чувствовать, как ум, эмоции, также вот эти органы восприятия, это тонкие элементы. Грубые элементы, когда тонкое тело выходит, мы видим, что ухо не может просто так слышать, если там нет сознания, если там нет, не функционирует ум, нет, нет восприятия. Люди не единственные живые существа, имеющие вечную душу. Все мы, здесь Прабхупада использует слово мы, звери, птицы, пресмыкающиеся, насекомые, деревья, растения, обитатели вод и так далее, вечные души. Мы, потому что мы вместе все существуем всегда здесь, одновременно существуем. Человеку кажется, что он независим от других живых существ, какой-то особый. Но нет, мы вместе с деревьями, с насекомыми, с животными, мы единый организм представляем. Это связано очень. И у каждого вида жизни есть своя роль, определенная роль, предназначение. И у человека тоже есть своя роль, предназначение. Вечная душа просто имеет различные покрытия. Подобно тому, как одни из вас одеты в белую одежду, другие в зеленую, третьи в красную и так далее. Но нас не интересует одежда, нас интересуете вы, как вечные души. Поэтому Бхагавад-гите говорится, видя виная сампане, правани гави хастини, шуни чави шапаки ча пандита самадаршина. Смиренные мудрецы, обладающие истинным знанием, а одинаково смотрит на ученого и благовоспитанного брахмана, корову, слона, собаку и собакоеда. Так Прабхупада говорит на Рове вот такую вещь. Что мы не обращаем внимания на одежду. Мы хотим видеть душу. Хотим равно относиться ко всем видам жизни. Мы, звери, птицы, люди вместе. Нужно рассматривать вместе всех. Мудрец не делает различий на основе цвета кожи, разума или вида жизни. В каждом живом существе он видит маленькую частицу душу. Говорится «кеша граша табагасья, шатамша садри шатмака, джива сукшма сварупаям санкьятито хичитхана». Частицам духовных атомов размером в 1/10 сечения волоса нет числа. Так как у нас нет инструментов, с помощью которых можно измерить душу, размер этой маленькой духовной частицы определяется в 1/10 часть точки. Иначе говоря, душа очень мала, она даже меньше атома. Эта маленькая частица находится в вас, во мне, в слоне, в гигантских животных и во всех людях, в муравье, в дереве, везде. Однако наука не может определить размеры души, как врач не может обнаружить душу в теле. Из этого ученые-материалисты делают вывод, что души нет, но это неверно, душа есть. Присутствие души отличает живое тело от мертвого. Как только душа покидает тело, оно умирает. Само по себе оно не представляет ценности. каким бы великим ученым или философом ни был человек, он должен признать, что как только душа уходит из тела, она умирает. И умерев, она теряет всякую ценность. Его приходится выбрасывать. Мы должны постараться понять это. Но важна душа, а не тело. О переселении души рассказывается в Бхагавад-гите Васамси Джирна Нитхави Хая Навани Грихна Ти Наропара Ни Татра Шарира Ни Ихая Джирна Ни Ани Яни Самья Ти Навани Дихи. Как человек, снимая старые одежды, надевает новые, так и душа входит в новые материальные тела, оставляя старые и бесполезные. То есть процесс постоянно мы видим этот. Рождение, смерть, куда бы мы ни пошли, мы везде это видим, все, во всех формах жизни это происходит, на наших глазах. Все рождается, умирает, рождается, живет немножко, умирает. Снова так происходит. Старую одежду мы сбрасываем, мы не носим ее. И когда одеваем новую, мы радуемся. И снова смотрим в зеркало. А хорошо? Ну, когда старая одежда, наверное, даже в зеркало смотреться не хочется. Ну, просто носим, потому что нужно что-то носить. Но в конце концов уже невозможно носить старую одежду. Мы отказываемся от нее. Мы отказываемся и хотим новую. Вот так же, точно так же, когда уже совсем опротивит от старости, Прабхупада говорит, мы согласны. Мы уже смиряемся со смертью даже. Но сначала мы смиряемся со старостью. Это отводится определенное количество времени человеку, Кришна милостив. Есть такая болезнь, когда симптомы старости проявляются у детей, за несколько лет стареет. Такая болезнь существует. Страшно, люди очень боятся этой болезни. Но в природе по-другому. Он старится так, что он успевает с этим смириться, согласиться. Процесс такой постепенный. Ненавязчивый, кажется, как бы естественный процесс мы называем это. Хотя это неестественно для души стоять, но Кришна устроил так, это природа действует так тонко, с тонким телом это, значит, она сотрудничает. Мы должны постепенно, постепенно согласиться, что я старый человек. Как один из Махараджи, он поехал в Америку, к себе домой, и с родственниками встретился. И родственников пригласили в ресторан. Ну, конечно, там что-то выбрал, как преданный. И в конце, когда они должны были пойти в этот ресторан, его родственники обратились к официанту и сказали, не могли бы вы сделать скидку этому пожилому человеку? Ну, там такая культура, если человек пожилой, могут сделать скидку в ресторане или в магазине, где-нибудь попросить, потому что можно они сделать скидку. Этот духовный житель подумал, он очень расстроился после этого. Он рассказывал, надо же, говорит, я уже пожилой человек. То есть мне не нравится это определение, что я пожилой человек. И родственники показали, сказали, не могли бы это пожилого человека сделать скидку. Я хочу быть молодым. Не хочу быть пожилым. Я вижу, как некоторые преданные, они смотрят на меня, и они делают вид, что я, ну, как бы, что не замечают моего старения. Не хотят меня расстраивать. Но это нормально, мы должны смириться со старостью. Нормально. И тогда мы можем, естественно, отказаться от этого материального существования. Легко. Легко. Да, тело у меня старое, все. Оно некрасивое больше, непривлекательное. Что это мне делать в материальном мире? Если я не могу никого привлечь, никому понравиться. Никто мне смотреть не хочет. И говорит, а тебя, кажется, пахнет чем-то. О, нет, я хочу снять эту одежду страшную. Люди критикуют меня, ну я неприятен на самом деле. Но вот есть новая одежда. О, теперь я пошел туда, пошел сюда, все смотрят на меня. И так, говорится, вот так живое существо перевоплощается. Такая вот психология. Тонкое тело. Отрезвляет себя. То с молодым телом, то с юношеским телом, то с старческим телом отождествляет тоже. Потом уже, говорит, надоело отождествлять себя со старым телом. Вот пора бы давно уже и умереть, и опять новое тело получить. Когда костюм изнашивается, мы выбрасываем его и надеваем новый. Аналогичным образом душа меняет одежды по своему желанию. Так как душа – неотъемлемая частица Бога, она обладает божественными качествами. Бог – это высшая воля, верховная власть, высший, независимый. И являясь Его неотъемлемыми частицами, мы в ничтожных количествах тоже обладаем этими качествами. У нас есть воля, мысли, чувства и желания. Я утверждаю, что Бог – высшая живая сила среди остальных живых сил, читана, читана нам. К тому же Он удовлетворяет потребности всех живых существ. Мы живые существа, бесчисленные. Нас бесконечно много, но Бог один. Он такой же живой, как и мы, но мы очень маленькие частицы этой живой силы. Например, крупица золота обладает всеми качествами золотой жилы. Если мы проведем анализ химического состава капли воды, то обнаружим те же элементы, что в безбрежном океане. Аналогично этому, являясь неотъемлемыми частицами Бога, мы качественно подобны Богу. Эта божественная частичка, душа, то есть живая сила, переселяется из водных форм жизни в растительные, затем принимает формы насекомых, после этого пресмыкающихся, затем птиц и зверей. Теория эволюции Дарвина всего лишь частично объясняет переселение души. Дарвин воспользовался информацией из ведической литературы, но у него нет представления о душе. Разница в том, что душа переселяется из обитателей вод в растения и деревья, затем в насекомых, в птиц, в животных, затем в человека. А в человеческой жизни она прогрессирует от нецивилизованной жизни к цивилизованной и так далее. Не так, что собака превращается в медведя, а медведь в росомаху, а росомаха в человека. Ну что-то, или в обезьяну какую-то. То есть виды не превращаются, они просто существуют одновременно, все виды жизни. Сейчас есть и обезьяны, и собаки, и медведи, и люди, причем разные люди. Люди, даже еще первобытное сообщество, тоже сейчас параллельно существуют в некоторых районах Земли. Простые культуры очень такие, да, люди такие есть. Есть более развитые цивилизованные люди, имеется в виду их тонкое тело более развито, психика более развита. Или разум более развитый, есть разные типы разума также у людей. Если вы имеете дело с йогом, он не заинтересован в материальном развитии, у него разум другой, непостижимый для материалистов. А если встречаетесь с материалистом, то его разум проявляется в материальном прогрессе, он так будет действовать. Разные типы ведической литературы учитывает в обществе вот это разнообразие. Если вот мы здесь в Индии это учитывается. Если вы просто сидите, не работаете, сидите целый день на месте, люди понимают, ну это йога, не трогайте ее. Никто не скажет, иди на работу. Ну, если ты йогой занимаешься, если ты йог, ну тогда есть правила предписания, мы знаем из вед, как йог должен жить. Если он соответствует этому, то настоящий йог, не обманщик, мы уважаем, хорошо. Если человек семейный, то ожидается, что он должен зарабатывать, честно трудиться, поддерживать семью, обязанности себя принимать. Тоже известно, тоже хорошо. Делай так, пожалуйста, возьми себе молодую жену в дом, живи с ней, закон о браке, все будут спокойны, все будут счастливы. Есть брахмачари, который не женится, но тогда он правила предписания тоже принимает, он не общается с женщинами, он читает ведическую литературу, он должен жить в монастыре под руководством гуру и так далее. Все говорят, да, вот все, тоже законно, все хорошо. То есть ведическая литература предусматривает различные типы как бы, людей, различные их уровни разума, и вот есть порядок в этом мире человеческом, описанный в ведах, регулируемый порядок. Как быть человеком? Это непростая задача. Это сложная задача, потому что тут есть некая загвоздка. Когда мы достигаем человеческой формы жизни, нам говорят, ты сам решай, кто ты теперь будешь. Все. Вот это вот сложность для некоторых людей. Я сам как бы не могу разобраться. Есть кто-то, кто будет меня покровительствовать, руководить моей жизнью, обеспечивать меня, я бы просто служил ему. Что я не могу решить, кто я. Есть такие люди. А другие говорят, нет, я могу организовать свою жизнь, могу покупать, продавать, поддерживать себя, еще о ком-то заботиться, платить кому-то. Вот я знаю, что делать, вот так буду существовать, учиться этому. Другой говорит, о, мне даже деньги не нужны, я могу собирать налоги, могу организовывать, могу продвигать государство, могу международными отношениями могу управлять. То есть у меня вот есть такой разум, понимание, как социальные движения ощущать, понимать и управлять всем этим, пожалуйста. Я вижу природу людей, у меня вот такой разум. Другие же говорят, что нужно смысл жизни понять сначала. Зачем все об этом запутываться в политике, в вашей экономике? Давайте разберемся, что есть абсолютная истина. Кто такой Бог, кто такой человек. И вот браманы, они управляют этим как бы обществом людей. От браманов мы узнаем именно из ведической литературы и браманов. Кто же такой человек? Что это за странное существо такое неопределенное? Он может быть разным на выбор, каким хочет. Женщина может быть целомудренной или не целомудренной, это ее выбор. Мужчина может быть святым или негодяем, это его выбор. Пожалуйста, ты человек, вот шастры идут руководство. Как же быть человеком? Какой путь выбрать? Человеческая форма жизни, видите, она обеспокоена вот этим выбором. Итак, от нецивилизованной жизни к цивилизованной, еще прогресс есть в человеческой форме жизни. Цивилизованная жизнь человеческого существа – вершина эволюции. Это распутье. С этого уровня мы можем вновь упасть в эволюционный цикл или возвыситься до божественной жизни. Выбор за нами. Об этом говорится в Бхагавад-гите. Человеческая форма жизни на самом деле подразумевает развитое сознание. Поэтому мы не должны бессмысленно тратить нашу жизнь, подобно кошкам, собакам и свиньям. Таково предписание. Хотя наше тело так же бренно, как и тело собаки или кошки, оно отличается тем, что в нем живое существо может достичь высшего совершенства. То есть, человеку не рекомендовано, запрещено завидовать животному. То есть, подражать животному – это зависть. А также убивать животных тоже это зависть. То есть запрещено шастрами завидовать животным, что он превращается в животное вследствие этой зависти. В следующей жизни, даже в этой жизни вот так деградирует, как животное живет. Он начинает говорить, что то, как живет животное, это и есть как бы вот природа, наша природа, моя природа. Это зависть связывает его. Запрещено также эксплуатировать животных, причинять им бессмысленную боль, скажем, насилие, убивать без всякой нужды, запрещается шастрами полностью. От того, как человек общается с животными, зависит его разум, его будущее. С животными общаться опасно, можно стать животным. Нужно правильно, как общаться с животным, оставаясь человеком. Шастры говорят, что мы должны равно относиться ко всем существам. Нет для нас животных, нет там души, кругом живые существа. Если мы видим животное, то это будет материальное влияние оказывать на нас. А Субари Муни увидел, как две рыбки совокупляются, и он пал. Видите? Вот материальное видение, он увидел двух рыбок. Их спаривание. То есть он утратил на какое-то время духовное видение и попал под влияние материальных отношений, вкусов. И вследствие этого он подумал, почему бы мне тоже так не жить, не жениться и жить счастливой жизнью, как эти рыбки. Счастливо живут, совокупляются, наслаждаются любовью. Он прекратил аскезу, перестал быть йогом. То есть на какое-то время. Говорится, что вследствие какого-то оскорбления в прошлом он утратил духовное видение на какое-то время. И вот вынужден был пасть. Затем он восстанавливался в этом положении позже. Мы неотъемлемые частицы Бога, но тем или иным образом пали в этот материальный мир, и теперь нам нужно эволюционировать так, чтобы вернуться домой к Богу. В этом заключается высшее совершенство. То есть тонкое устройство материи, оно может быть пронизано сатвой, в этом отличие грубого и тонкого. Грубое тело – это продукт невежества, тамаса, органы чувств, называется проявление тамаса. А тонкое тело – это более высокие гуны, страсть и добродетель. Страсть – это разум, и ум – это добродетель, изначальная гуна. Вот наша задача – справиться с умом, вернуть его в изначальное положение, в добродетель. Разум дает направление страсти,
Где это направление? К Богу. К Богу. Вот чистый разум дает направление, держит, как администратор, как тот, кто приказывает уму действовать в этом направлении, чтобы не сбивался с курса, но ум должен очиститься в этом направлении, достичь сатва-гуны. Вот, то есть тонкая материя может одухотвориться, как бы. Грубая остается грубой. Но под управлением ума оно тоже совершает духовные действия. Это интересный момент. Просто, знаете, фантастический момент, что грубое физическое тело, материя может одухотворяться, оказывается. Быть заряжена как бы духовная энергия может, соприкасаясь с духом, а принимать его свойства на какое-то время. Как железо, оно обретает свойства огня на какое-то время, а затем остывает. Если мы хотим поддерживать вот это качество огня, то нужно регулярно железо погружать в огонь. С какой-то регулярностью это делать. Да, вот таким образом. И также ум. С определенной регулярностью мы повторяем мантру, читаем книги, то есть мы размышляем, мы общаемся, чтобы ум был накален сознанием Кришны. Как только он остывает, он тоже проявляет агрессию к чувственным объектам наслаждения, силу. Увлекает нас в эту. Как только он остывает, чуть-чуть, он сразу становится очень сильным, неуправляемым. Есть пример из опытов океан, исследователи океана, они исследовали, изучали жизнь акул. Я помню, это еще видел передачу, когда учился в школе. Два человека, один на берегу, на скалистом, с куском какого-то мяса большого и нож. Его задача была отрезать равные пластины этого мяса и бросать в воду, кормить акул. Ведь там множество акул, там было их, не знаю, около десятка, наверное, они приплыли, много там в том месте, какое-то море с насыщенной акулами. А другой человек под водой, здесь же, под этой скалой, метрах трех под водой, с кинокамерой, спиной к скале, чтобы акулы его не могли обойти, но должен просто снимать поведение этих рыб. Они изучали их поведение, их характер. То есть, когда акула именно нападет, сколько она сделает кругов, прежде чем она схватит то, что предлагают. То есть, ну, можно изучать их характер, что потом можно вот как-то в океане уже самостоятельно ориентироваться, когда встречаете акулу, знаете психологию. Так они изучают. Также змеелов изучает характер змеи, вот различных видов, как с ними, когда предупреждает кобра, как это делает гремучая змея. То есть, они знают их природу. И вот природа акул. Этот человек с камеры, он снимает, как эти акулы, вот эти вот кровожадные, они кружат таким кругом, ровным кругом. И каждая акула, значит, делает ровно круг и должна получить кусок мяса. Еще круг и еще кусок мяса. Еще круг и еще кусок мяса. И когда они изучили характер акулы, они сделали вывод, что если по какой-то причине человек наверху, ему не удастся вовремя бросить кусок мяса, распаленное вожделением рыба опасная, вот эта зубастая, нападет на человека с камерой. Она войдет в этот ритм, и она не сможет преодолеть вот это вожделение. Она нападет на человека. Она обязательно схватит его за руку или за ногу. Но на нее была очень ответственная работа. Ровно, синхронно бросать, точно. И тогда он в безопасности там. Он в безопасности. И вот так же ум. Ровно нужно давать четко, 16 кругов, ежедневно. И как только вы это не делаете должным образом, вы становитесь жертвой собственного ума. Обязательно. Да, проникает какая-то то ли депрессия, то ли расстройство, начинаете думать о себе, о своей жизни, о будущем, о личной жизни, то есть перевешивает эта сторона все больше и больше и больше. И вы попадаете в западню, книги уже читать не хочется, вера слабеет, вот эти все симптомы. Значит, ум уже снова возвращается к этому материальному существованию. Это вот такой хищный, опасный зверь, как акула. То есть у человека ведь задача непростая, ему нужно духовное руководство именно. Должен понять, как жить и что такое человек, какова цель человеческой жизни, предназначение этой формы. Иной духовный мир действительно существует. В Бхагавад-гите говорится «парастасмат тупхаваньо». Якто вектат санатана, яксас царвешу бутишу, нащатсус на винашяти. Но существует иная, вечная, непроявленная природа. Она лежит за пределами материального мира, который то проявляется, то исчезает. Эта высшая природа неуничтожима. Когда все в материальном мире разрушается, она остается нетронутой. Мы привыкли иметь проявленные материальные природы. Физическое тело не может то исчезать, то проявляться. Ну, во сне тонкое тело может как бы не проявлять себя. Это сон называется, или беспамятство. Это нам знакомо. Вот есть личность, вы общаетесь с ней. Вот без сознания вы не можете общаться с ней. Как бы не проявленное состояние личности, не проявленное состояние. Но физическое тело присутствует всегда в течение этой жизни. Но духовная природа, она может быть проявлена или не проявлена. Это не физическая природа. Тут немножко другой ракурс. Нужно по-другому понимать ее. Например, вы не проявитесь в том месте, где вас ненавидят или хотят убить. Вы не проявлены для этого места, вы там туда не придете. Да. Это духовная природа. Но то место, где вас любят, уважают и хорошо кормят, вы придете без этого. Вы проявитесь там. Потом поедите и снова уйдете в непроявленное состояние. А потом снова вернетесь и проявитесь. Вот так духовная природа действует. Вот она. То есть как только вы любите Кришну, Кришна проявляется. У вас нет никаких сомнений в этом состоянии, вы видите, Кришна существует. Джай, вы кричите, Харибол, все, полный голос, уверенно. Никаких сомнений, по голосу видно, никаких, громко вы все горло кричите, даже связки срываете. Ари Кришна, кстати, все. Кришна появился, очевидно. Но если у нас нет этой атмосферы бхакти, если люди не служат Кришне, он становится непроявленным, не приходит туда. То есть не так, что вот есть физическое тело, и вы хотите, не хотите, должны сидеть здесь. Вот не можете. Даже когда вам стыдно, исчезнуть не можете. Даже когда вас позорят, вы не можете пробиться сквозь землю. Вы должны все равно вот быть на виду. Это материальное тело, обусловлено гуной материальной природы, законами кармы. Но Кришна, нет, он может проявиться, может не проявиться. Может исчезнуть из виду, а может снова появиться. Что это духовное тело, оно не связано с законами материи. Его не вынуждают. Законы кармы, быть или не быть там, или тут. А Кришна, он везде, на самом деле, в каждом атоме говорится, он кругом, нет места, где бы его не было. Но вот проявлен он или не проявлен, в этом вопрос весь. Есть такое состояние, вьякта, авьякта, санатана. В материальной природе все создается, некоторое время сохраняется, производит побочные продукты, увядает и в конце концов исчезает. Наши тела создаются в определенный момент в процессе полового акта. Семя отца покрывается эмульсией и принимает форму горошины. А живая сущность, то есть душа, входит в эту форму, найдя в ней прибежище. И благодаря этому начинают развиваться руки, ноги, глаза и так далее. То есть, поскольку есть тонкое тело, удивляетесь. Тонкое тело начинает, то есть грубое тело начинает развиваться по форме тонкого тела. Вот почему она именно так растет, эта форма вот материальная. Что там есть тонкое измерение, как это называется, магнитные поля, ученые говорят, там, не знаю, как они все это называют, неважно. Но там есть тонкое тело. То есть выкройка существует уже там. В этой горошине есть хорошая точно выкройка. И по этой выкройке идет рост. Это у всех форма жизни можно наблюдать. Любой цветок так растет тоже. Вот просто веточка, потом бутончик набухает сам по себе изнутри. Все формируется. Потом раз, видите, просто запах. Как это происходит? Там есть внутренняя сила, есть тонкая энергия, которую мы не видим. И вот по этой выкройке создается вот эта форма. И цвет, и все остальное. Там уже задана программа определенная. То есть есть программист, который это делает, запрограммировано. Также вот в этой горошине маленькой уже есть человек. В семечке дерева есть уже дерево, уже информация заложена туда. И потом начинается процесс от этого роста по этой программе точно. Это развитие завершается через 7 месяцев. Не так уж и много, верно же? Всего 7 месяцев, и человек готов. Мне кажется, это огромная скорость. Сумасшедшая скорость природы. С огромной скоростью все воспроизводится. А через 9 месяцев человек выходит из утробы матери. Еще Прабхупада говорит, что в 7 месяцев он входит в состояние сна, из бессознательного в сон переходит. А из сна уже в 9 месяцев он просыпаться начинает и выходит. Видите? А потом наоборот, когда человек уходит, он наоборот в сон погружается, ну, без памятства. А потом снова без памятства в сон и уже новое рождение. Так он это испытывает. Если говорить о его сознании, о его опыте, это просто без памятства, сон, глубокий сон. Нет? Таким образом все чередуется. Реинкарнация так проходит. То есть какие-то вещи мы просто не помним, никак не можем вспомнить, без памятства. В утробе матери никто себя не помнит. Нет, невозможно. А в чреве матери ребенок развивается только благодаря присутствию души. Если душа отсутствует, тело не развивается. И ребенок рождается мертвым. Мы можем взять это мертвое тело и законсервировать его в формалине, но оно не будет развиваться. Развитие подразумевает изменение тела. У всех у нас было тело младенца, но его уже нет. Тело младенца развивается в тело ребенка, это тело развивается в тело подростка. И оно, в свою очередь, развивается в тело юноши, которое в конце концов превращается в тело старика. Так происходит с каждым телом. Мы ничего не можем сделать. Но как-то незаметно. Мы, в принципе, согласны с этим как-то, но мы не замечаем, как это происходит. Каждый день, это каждую секунду происходит. Но мне нужно немалое время, чтобы увидеть разницу. И больше всего окружающие люди говорят, как-то ты пополнил, что ли? Правда, что ли? Да. Я как-то не замечаю. Он говорит, посмотри фотографию. Здесь другое. Когда это было? 5 лет назад. Боже мой, разница есть. Это хорошо, что есть сейчас фотографии. Видите, сейчас мы цивилизованные люди, развитые. Мы можем фотографии сохранять, на всю жизнь видеосъемки делать. И показать, вот тебе было 15 лет, сейчас 85. Ну, как ты прыгал, бегал. Сейчас даже не можешь встать, ровно стоять. Коленки трясутся. А раньше, смотри, как ты бегал, прыгал, как заяц, каким гуру скакал. И мы даже сейчас не можем вспомнить, как это мы бегали. А? Ты даже не хочется бегать в таком возрасте, не так? А ребенку юноше трудно понять, что они так плетутся вообще, медленно соображают. Скукота. Пока старик куда-то соберется, молодой уже. Итак, тело старика, а потом исчезает вовсе. Вот такая картина. То есть ничего хорошего. Если так уж разобраться, то ничего, оказывается, хорошего в этой жизни нет с этой точки зрения. Единственное, что хорошо, что мы этого не замечаем, забываем об этом. Все космическое творение, гигантская форма этого материального мира действует по тому же принципу. Оно создается в определенный момент, как горошина. Ну сколько, какой размер Вселенной, которая начинает свое развитие? Из пор Махавишну дыхание, потом они начинают расти. Они не такие гигантские выходят из пор Махавишну, они выходят в форме семечка. Я не знаю, какой их размер изначально. Но принцип такой же. Развивается, поддерживается и на определенной стадии распадается. Такова природа материального мира. В определенный момент он проявляется и вновь исчезает. Пхутва, пхутва, пралиете. Слово «пхава» означает «природа». Существует иная природа, вечная, которая никогда не распадается. Как дживы, вечные души, мы тоже вечны, как дживы. Это подтверждается в Бхагавадгите на джайте мрияте вакада чин, на ямбу тва бхавита ванам бхуя, а джони тяша швато ям пхурана, на ганья теха нямане шарире. Душа не рождается, не умирает. Она никогда не возникала, не возникает, не возникнет. Она нерожденная, вечная, всегда существующая, изначальная. Она не гибнет, когда погибает тело. Бог не рождается, не умирает. Так же и мы, вечные души, можем не рождаться, не умирать. Но так как мы думаем, я тело, то считаем, что рождаемся и умираем. Это проблема ума. Мы думаем так. Это просто сознание. Отождествление. Кто я? Вот мы с этим пытаемся разобраться. Кто же я? Тело или душа? Непростая задача. Потому что к телу есть привязанность. А к Богу привязанность утрачена. разрыв произошел. Можем вообще не чувствовать никакой связи с Богом. Полный разрыв может быть. То есть, благодаря иллюзии мы не чувствуем никакой связи, никакого понятия о Боге можем не иметь. Но к телу мы, естественно, уже привязаны с рождения. И к тому, что связано с этим телом, тоже нам очень дорого. Связь очень тонкая, эмоциональная, чувственная, все пронизанное, это называется пхава, рождение. Пхава значит также настроение. Предварительная любовь к Богу тоже называется пхава, как бы новое рождение. И для этого нужно дойти, родиться как бы заново, обновить, это пхава называется, новую природу осознать в себе, душу. И думаем, я тело, то считаем, что рождаемся и умираем. Такой образ мысли называется майя, иллюзия. И как только мы освобождаемся от этой иллюзии, от отождествления души с телом, то достигаем уровня, называемого брахма-бхута. Когда человек осознает «агам брахмасми», «я не тело, я душа», неотъемлемая частица Верховного Брахмана, он достигает того, что называется осознание Брахмана. Осознав Брахман, человек становится счастливым. Вот, вот уже есть ступень счастья. Вот на этом уровне человек чувствует счастье. Осознать Брахман можно при помощи также гьяны, тонких размышлений, тонкого ума. То есть тонкая оболочка существует. Это близко, ближе к душе, чем грубая. Самое близкое к душе – это разум. Ближайший сосед души, пропадает этот разум. Ну, в данном случае душа, здесь имеется в виду узел души, аханкары, можно назвать это уже душа. Ложное эго – почти духовный элемент. Почти что духовный элемент. Можно пока это объединить, скажем, в нашем случае. Поэтому ближайший сосед не аханкара будет, а разум. И вот на него оказывает влияние вот этот сосед сверху и сосед снизу, ум. Вот это вот раздвоенность нашей жизни по этой причине. Что есть душа, есть духовная потребность, мы ее чувствуем разумом. Есть чувственная, эмоциональная, умственная, физическая потребность, мы ее чувствуем снизу. Мы чувствуем то и другое. И то, и другое нам как бы близко. Так кажется, что близко равной степени то и другое. И духовная жизнь хороша, и материальная жизнь тоже хороша, говорим. Вот тут интересный момент. Дело в том, что материальная жизнь хороша, пока присутствует душа. Вот в этом человек ошибается серьезным образом. Но она может быть и хороша, почему нет? Смотри, как мы живем, почему нет? Но даже если вы хорошо прожили жизнь, душа уходит, и все это превращается в ничто, теряет ценность все равно. То есть жестокий обман существует, жесточайший. Вы только посмотрите, вот красивое тело, а как оно привлекательно? Конечно, привлекательно, пока живое. Но тоже красивое тело мертвое не привлекает, смотрите. Суяги. Это история, которая случилась, которую привел в пример Хираньякашипу своим родственникам после смерти Хираньякши. Они не могли успокоиться. Они очень скорбели. И тогда Хираньякашипу стал проповедовать им, привел пример царя Суяги. Был великий царь, он сказал когда-то, великий царь, прекрасный, могущественный, молодой, красивый и прочее. И он погиб на поле битвы. И он описывает этот контраст, что это тело царя, которое носили на паланкине, укладывали на мягкие постели, украшали жемчугами и золотом, молились и прославляли, любовались им, его качеством, его могуществом, лежит на земле. И шакалы вокруг воют, интересуются теперь им. Больше никто не интересуется. И царицы пришли ужасно, ужасно страдая. Не могли представить такую разницу. Тело нашего мужа, нашего царя. Это наша жизнь, душа. Нас заботился. Дал нам убежище. Теперь превратилось в ничто. Они так причитали, так взывали к небесам, что Ямарадж спустился к ним в форме мальчика. И сказал безмятежно: о чем вы так плачете? Как же, наш муж, царь, самый дорогой для нас человек, вот он лежит теперь бездыханный. Прямо на земле, не на мягких кроватях, не в украшениях, без почестей всяких. Все это кончилось, ничего этого нет.
Только что ты была прославляемой, почитаемой, величайшей личностью. Теперь что? Ничего. Как? Ни муж, ни сын, ни царь, никто.
Но я Махарадж стал говорить об этом. О чем же вы печалитесь? О теле? Ну, тело перед вами. Вот оно лежит. Чего плачете? Можете забирать его. Или вы плачете душу? Но вы душу видели когда-нибудь его? Нет. Так чего же плачете? О ком вы плачете? Душу вы никогда не знали, не видели. А тело-то перед вами, оно всегда было перед вами. Так почему оно было такое привлекательное, это тело? Такое дорогое сердцу всем? Потому что там была душа. Вот по этой причине. То есть, так или иначе, нужно сделать один выбор. Нужно осознать эту разницу духа и материи, мертвой и живой, и выбрать. Я душа. И действовать как душа, и мыслить как душа, и говорить как душа, и жить как душа. Итак, Брахман означает счастье, так называемое всемирное братство, единство, которое пытаются достичь объединенные нации, возможно только на духовной основе, то есть на уровне осознания Брахмана. Осознание Брахмана – цель человеческой жизни. Человек не должен жить подобно кошкам, собакам и свиньям. Свинья постоянно занята поисками испражнений. И, найдя их и съев, впадает в состояние сексуального возбуждения, занимается сексом с кем угодно. То есть она пьянеет от этого, свинья. Это ее экстаз. Найти свежие испражнения со свежим запахом. Она съедает их, потом она возбуждается, пьянеет и ищет противоположный пол, активируется ее как бы энергия, получает энергию, стимул для этого. Она ищет испражнения, это главная ее цель. От этих испражнений зависит дальнейшая ее деятельность и успех с противоположным полом, так сказать, ее активность. Насколько она поглощена этой деятельностью полностью? Полностью. Вы можете смотреть с отвращением на это, она не обратит никакого внимания на ваши эмоции. Она не осознает, насколько поглощена этим эгоизмом, наслаждением, испражнениями, что ни стыда, ни совести. Так говорят еще. Человек тоже может стать таким, ни стыда, ни совести. У всех на глазах может делать страшные вещи. Жить как свинья. То есть полностью. Поэтому нет разума понять. На меня люди смотрят. Ой, да что вы? Что же я делаю? Она не может очнуться, потому что она полностью поглощена пищей испражнения. Смотрите, насколько это может стать йогой для нее, полным поглощением сознания. Просто поедание испражнений. Такой процесс, такой глубокий процесс, что можно воплотиться специально для этой цели, поедать испражнения. Такая сила вожделения. Представьте сейчас, это не просто какая-то картинка, это факт. Ради этого она рождается. Чтобы поедать испражнения и потом бежать сексом заниматься в настолько возбужденном состоянии, что она не различает ни матери, ни дочери, ни кузины. Ни жены, ни чужой жены. Нет таких различий. Опять же, такое погружение, такое вожделение. И мы говорим, ну ты живешь как свинья, отвратительно. Но человек может вздрогнуть и сказать, почему я не хочу так жить, как свинья. Нет. И как же можно проповедовать свинье, Брахман? Видите, ну никак невозможно. Дорогая свинья, повторяй Хари Кришну. Но за нее можно петь Хари Кришну. Она может тоже слышать что-то так или иначе, живые существа прогрессировать. Все, кто слышит святое имя, даже микроорганизмы или растения, и свиньи, и собаки, все могут продвигаться. Но об этом заботится человек, чтобы они продвигались. От его деятельности зависит и также прогресс в животном мире, в растительном мире. То есть меняется лицо планеты. В различной йоге планета выглядит по-разному. И в растительности, и в животный мир, характер этих живых существ от того, как действует человек в этом мире. Что он распространяет? Жестокость, невежество или любовь, мудрость. Она будет заниматься сексом с собственной матерью, сестрой, неважно с кем. Такова жизнь свиньи. Но Писание указывает, что человеку жизнь дана не для того, чтобы надрываться ради чувственных наслаждений, подобно кошкам, собакам и свиньям, а для того, чтобы живое существо могло понять Я не принадлежу этому материальному миру, я душа, я вечная. Но каким-то образом пал в это обусловленное существование, которому присуще рождение, старость, болезни и смерть. То есть можно настолько быть поглощенным этим сознанием, что потерять всякий интерес к еде, сну, совокуплению, обороне. Вот такие люди бывают, достигшие такого уровня. Они победили вот эту свою биологическую природу. Склонность есть, спать, совокупляться, обороняться. Цель человеческой формы жизни – избавиться от этих четырех материальных страданий – рождения, старости, болезни и смерти. В этом цель человеческой жизни. Постарайтесь понять, что человеческая жизнь дана вам не для того, чтобы вы, как свиньи, надрывались на работе, после чего получали бы какое-то чувственное наслаждение, а затем неожиданно умирали. Необычно, что Прабхупада выражается. Надрывались на работе, как свиньи. Понимаете, что свиньи ходят на работу, да? Так кажется. Кажется, что они просто отдыхают. Да? Попробуйте. Вот вам не дадим ни лопаты, ни совочка. Идите, ищите пищу там. Вот то, что свиньи едят, они же еще роют там землю, верно же, в каналах там. Они работают очень тяжело. Ассенизаторами. Очень тяжело. Нужно быть очень сильным животным, чтобы выполнить такую работу. Возьмите тигра. Прабхупада утверждает, что тигр пока не проголодается сильно, не сможет найти животное. Он практически уже почти что будет на грани смерти голодный, пока получит пищу. Так устроена природа. И когда он голоден, на самом деле голоден, лев или тигр, он выходит на охоту, он делает так, кричит. И животные слышат, что идет лев, и разбегаются все. Это немало усилий ему предстоит, чтобы догнать какую-то там антилопу и еще убить ее и съесть. То есть выживание, тигры тоже выживают. Нелегко работает, надрываются, как собаки, свиньи, как тигры. Надрываются. Ради чего? Чтобы испустить семя просто. Как свинья. А ради чего такие усилия? Люди, не верящие в существование души, находятся в самом незавидном положении. Они не знают, откуда они пришли, куда идут. Наука о душе самая важная из наук, но ее не преподают ни в одном университете. Как же устроено это тело? В чем различие между мертвым телом и живым? Почему тело живет? В каком состоянии находится тело? И чем заключается, в чем заключается его ценность? Никто сейчас не изучает эти вопросы. Но мы в движении сознания Кришны пытаемся обучить людей и дать им возможность понять, что они не тела, а вечные души. Человеческая форма жизни дана нам не для того, чтобы заниматься тем или иным, тем, чем занимаются кошки и собаки. Вот чему мы учим людей. Здесь Прабхупада уже как такая прямая у него проповедь идет. Что вот, не будьте животными. Так, люди слушают. Что касается души, то вся эволюция, она не останавливается. И мы боремся за существование, боремся за то, чтобы обрести вечную жизнь. Вечная жизнь возможна. Если вы максимально используете возможности человеческой формы жизни, то в следующей жизни сможете получить духовное тело. Умирает человек, остальные наблюдают. Страшно. Это вот какая смерть. Возможно, это была страшная болезнь. Или симптомы на этом теле. Возможно, это была какая-то смертельная рана. Страшно это видеть. Возможно, старость изуродовала тело человека, он умер. Страшный хотел. Но вы думаете, мы видим смерть? Это смерть? Нет, мы никогда не можем увидеть смерть. Или невозможно увидеть не умершему. Нет, мы видим тело. Тело всегда мертво. Саму смерть увидеть невозможно. Это иллюзия. Скорее, это будет беспамятство, потеря, разрыв отношений. Можно называть смертью, как развод, скажем, подобно смерти. Очень похоже, что человек переживает. Это такой разрыв. Вот вы любите кого-то, и вдруг разрыв, вот как вы это переживете? Это подобно смерти. Это состояние такое. Но что видит умерший? Он видит совсем другие вещи. Он никогда не видит смерть. Он просто переходит в другое состояние, измерение. Он видит тоже что-то, может, другое. И должен идти куда-то. И затем еще куда-то. То есть там целая история перевоплощений. Какая, где смерть? Где вы видите смерть? Только мы называем смертью это вот бездыханное тело. Вот и все. Но там нет живого существа. Оно не умирает. А тело, оболочка, оно мертво всегда. Оно было живым, потому что там было сознание. Оно казалось живым, как одежда реагирует на мои движения, но она не является живым существом. Смерти нет, в принципе. Если изучить, проанализировать эти моменты, мы не видим смерти. Никто не умирает. И никто не рождается. Мы лишь переживаем эти вещи, как вечные души. Аджайта мриятва гадачина. Для души не существует рождения и смерти. Вот в этом заключается духовная наука, осознать эти вещи. Шрила Прабхупада говорит, что в этом заключается высшее счастье в осознании души, в осознании Брахмана. Итак, ваше духовное тело уже в вас. И оно разовьется, как только вы очиститесь от скверны этого материального существования. Такова цель человеческой жизни. Люди не знают, что на самом деле для них благо. Самое большое благо для каждого – осознать себя, понять. Я – неотъемлемая частица Бога. Я должен вернуться в Царство Бога, чтобы соединиться с Ним. Как здесь у вас, у нас есть развлечения, так они есть и в Духовном Царстве Бога. Вы можете воссоединиться с Богом в Духовном Царстве. Не стоит думать, что после смерти этого тела вы превратитесь в ничто. Нет, это ошибочное представление. Бхагавад-гите Кришна сказал Арджуне на поле битвы Курукшетра: «Натвавахам джатун сам натвам немеджа над типа начаева на бавишьяма сарвеваям атахпарам». Не было такого времени, когда бы не существовал я, ты и все эти цари, и в будущем никто из нас не перестанет существовать. Метод достижения вечной души очень прост и в то же время труден. Он труден потому, что вначале люди не верят в переселение души. Но если мы просто принимаем знания от авторитетов, путь становится очень легким. Наш метод сознания Кришны состоит в том, что мы получаем знания от Кришны, самого совершенного существа, а не от обыкновенного существа, обусловленного законами материальной природы. Знание, полученное от обусловленного существа, обязательно имеет недостатки. Жить в духовном мире или в материальном мире – это вопрос сознания, не вопрос перемещения физического. Если ворона села на крышу золотого дворца, она не становится Гарудой, говорит Чинаки Пандит. Ворона села на крышу золотого дворца и думает, что она Гаруда, вот и все. Нет, жить в духовном мире – или в материальном мире это вопрос сознания, потому что в материальном мире можно жить как в духовном мире, зная эти законы. Духовные законы не противоречат материальным законам. То есть где же препятствие для духовной жизни? Только в уме. Вера говорит, что начинающие могут не видеть переселение души. Говорит, нет такого опыта, мы не видим этого. Да, мы забыли просто эти вещи. Даже в утробе матери, говорится, живое существо может помнить предыдущее воплощение до сотни, если оно благочестиво. И оно так молится Богу в этом состоянии, что последнее мое рождение, обещаю, только вызовем из этих страданий нового рождения. Оно молится Богу, пока не родится. А когда рождается, забывает снова об этом. Снова оно забывает и не верит в это, как будто этого и не было ничего. Когда я занимался спортом, короткое время я был скалолазом. Друзья меня обманули, сделали мне скалолазом на какое-то время. Это было так. Я любил рисовать, и они говорят, ну вот пойдем с нами туда на скалы, мы записались на сердце скалолазания. Я говорю, да я не хочу лазить по скалам. А ты не будешь, ты там порисуешь, например. Ну как друзья, они попросили меня, говорю, ну порисовать, да. А мы тебя познакомим, там такие ребята, они на гитарах играют, они были там на Памире, там поэты всякие, там романтика, знаете, скалы, Дальний Восток и прочее. хорошо, ну, и мы пошли в красивое место, где-то в тайге, там, на Дальнем Востоке, шли далеко, видели там скалы 15-метровой высоты, такие тренировочные. И ребята, на самом деле, такие простые, интересные, знаете, такие, как камчедалы, такие дальневосточники, там народ очень простой, такой общительный. Я до сих пор их очень люблю, когда приезжаю туда, как домой, вот, там вырос, потому что они до сих пор могут вас бесплатно подвезти на машине, там, без денег, вот, на Дальнем Востоке, такие люди остались. И первый урок для скалолазания заключался в том, что нужно научиться обвязываться, ну, страховка, то есть нужно научиться обвязываться для страховки. Это делает самостоятельно каждый скалолаз. Веревка специально обвязывается так, что вот эта страховка, здесь карабин крепится, а вы обвязаны. Вот эта страховка крепится, идет наверх, там есть специальный, значит, этот, как называется? Да не крюк. Да не карабин, вот, вращающееся кольцо. На ролик, да, да, вот через этот ролик вниз, в руки, значит, страховщику внизу, и вы поднимаетесь по скале, он эту веревку вот-вот-вот подтягивает, что если вы срываетесь со скалы, вы зависаете на этой веревке, конечно, на этой подвязке. Вот подвязка. Нет? И они обучают новичков. Новички мои друзья. Еще пару человек. Обвязали одного, сняли веревку, другого вязали, чтобы он запомнил, третьего, я последний оказался. Но я же не собирался лазить на скалы. Друзья говорят, ну для интереса просто, ну обвяжись, ну что ты? Ну, говорит, для интереса обвяжусь. А потом сказали, ну ты последний обвязанный, давай иди на эту скалу здесь. И так и стал скалолазом. И потом я попадал в очень сложные ситуации. Не занимайтесь скалолазанием, пожалуйста. Это очень рискованно. Там очень много гибели, оказывается, там очень много людей гибнут в этих горах, в этих скалах. При этом не нужно заниматься такими вещами. И я полез и завис там где-то от страха на середине. Только вниз посмотрел, и все. И не за что было зацепиться. А маршрут был простой такой, элементарный совсем. А я новичок, у меня страх. А когда страх, значит, мандраж начинается. Вот вы стоите там где-то носками на зацепке, вот пальцы зацепились, вот и все, что у вас есть. И там под вами 7 метров, допустим, высоты, с камнями, там, со скалами. А вы новичок, еще даже ни разу не срывались вообще. И, конечно, у вас начинается мандраж. Чем больше вы стоите на одном месте, тем больше начнут трястись все эти члены. И вот такая вот вещь происходит потом. И вот он на мандраже там стоит, и вот все, он парализован фактически, снимай его оттуда, бесполезно. Вот. И вот у меня, смотрю, уже мандраж начинается этот вот, а там внизу говорят, ну что ты там застрял, давай иди вперед там, простой маршрут вообще, ну что, видишь там вот зацепка, видишь сверху вот, над головой, вижу, ну так поставь туда ногу, иди. Они еще шутят, знаете, так вот. Или вообще веревку бросит страховочную, отвернется, с кем-то разговаривает. Это начало было. А потом мы осмелели, конечно же, и стали лазить без страховки. И вот тут мы попадали. Ну, уже сами шли по скалам куда-то, без этих групп. Вот мы попадали несколько раз в очень опасной ситуации. Я очень хорошо помню это состояние. Когда вы именно вот, вас какие-то секунды отделяют неверное движение, и вам конец. И вот тут вы молитесь Богу. Я о Боге ничего не знал, я просто себе молился. И себе обещал, как Богу, последний раз. Никогда в жизни, вот если я сейчас выкрапаюсь отсюда, вот если вот получится, никогда в жизни моя нога не ступит на эти скалы вообще. Вот лишь бы только сейчас не выкарабкаться, это была молитва самому себе. И даже этой скале молился. Отпусти ты меня вообще, отпусти. Вот зачем тебе нужно вообще? Вот странное сознание вообще пробуждается. И скала отпускала. Я себя спасал. Молитва работала. Но поскольку я себя сам спас, я думал, я же победил. Полезу-ка теперь еще раз. И так и снова, и снова, и снова. Вот это майя называется. В утро в матери попадаем. Боже мой, спаси меня отсюда. Последний раз. Когда женщина рожает, она так кричит, и спрашивает, первый раз, говорит, да, и последний, и все, никогда больше в жизни, нет, 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 но он рождает, рожает, и снова, говорится. Вот так все и происходит здесь. Рождение, смерть, кому хочется умирать? Да хватит умирать уже. Нет, умер, все, опять окрылился. Еще раз рожусь, еще один шанс. Такая иллюзия, такая байя. И ладно, если бы родился-то в хорошей семье, скажем, какой-то, в хорошее время, а тут можно и свинью родиться, как говорится, бегать за испражнениями. И когда живое существо заставляет родиться в теле свиньи, он протестует. Он говорит, ну раз, нет другого выхода, последний раз, Кришна. Это уж точно, никогда. Но даже после этого рождатели свиньи, он привязывается к этому. И даже не хочет оставлять это существование. Но у меня же есть родственники. А дети какие? Настоящие поросята. Ну как их оставлю? Такие нежные, милые. Посмотрите на них. Это моя кровь. То же самое не испытывают. Как и все живые существа. Так же привязаны. И человек, вот, он может жить вот таким образом, как материальным образом, а может жить по-другому. И вот веды направляют нас. Мы достигли человеческой формы жизни. Зачем? Чтобы снова вернуться к животной форме жизни? Нет, глупость. Ты можешь освободиться от цикла рождения и смерти. Ты вспомни, кто ты. Нетленный, ты духовный. У тебя другая пища, у тебя другое окружение совсем. Ты не из этого мира, не из биологического мира. И мы можем это осознать. Мы можем осознать. Очень сильно, резко можем осознать. Внезапно можем осознать. Как будто проснуться можем. Это дано человеку осознать. Об этом Прабхупада здесь говорит. То есть привлекая их к этому знанию. Вот он раскрывает вот эти истины, простые истины, которые человек должен осознать. А затем начинается уже чудесная вещь. Душа начинает испытывать тягу к Богу, внутреннюю тягу к Богу. Начинается формирование расы. Как зародыш формируется? Так. Что там формируется? Там есть желание жить в этом живом существе. Поэтому в этом тонком теле формируется исполнитель его желания материального. Это руки. Ноги, тип тела, это исполнитель будет его желания материальных. Он желает, он получает это тело, и в этом теле он будет исполнять его желание, это тело. И также формируется раса, это тело духовно развивается при воспевании, когда мы помним, думаем о Боге, прославляем. Формируется духовное тело желания, говорится, которое исполняет желание Кришны. Как Кришне нравится? Что Кришне нравится, я сделаю так. Как Кришне нравится, я буду выглядеть так. Кришне нравится, когда я с ним дружу, я буду с ним дружить. Я буду его другом. Кришне нравится это блюдо в это время дня, я буду готовить ему это блюдо. Он наслаждающийся. Это духовное тело, оно работает спонтанно, без усилий. Служение. Нам нужно усилия, чтобы служить Кришне. Безусловно, мы должны совершать эти усилия. Садана усилия. Но в духовном теле нет таких усилий. Это происходит естественно. Раса – это счастье. Оно руководствуется анандой и этим знанием этих отношений. Любая душа знает, что если Кришна доволен, нам не нужно ни о чем заботиться. А все автоматически счастливы. Любая душа это знает. Хорошо. Какие будут вопросы по этой теме, пожалуйста? Почему, когда душа постигает Брахман, ей не открывается ее вечное положение, и душа пребывает в знании, не открывается. Брахман, с уровня Брахмана он только начинает преданное служение, чисто преданное служение. Ей открывается положение слуги, но раса еще не открывается. Брахма Бхута Прасанна Атма, говорится, это положение души. Брахма Бхута означает радость, Прасанна Атма, духовная радость. Прасанна радость, Атма значит духовная. То есть я радость, так скажем. Я и есть счастье. Это вот осознание Брахмана. Без Кришны. Даже без Кришны. У меня природа счастья. Вот так человек знает Брахмана.
Нас шачати на каншати, он не интересуется ни потерями, ни приобретениями, ни то, ни другое не влияет на него. Счастье без того и другого. Что бы он ни приобрел, что бы не потерял, он в равновесии находится. Так. Наша жизнь эти сама Сарвеша Бутишу, он равно видит все живые существа, поскольку он душа, он видит душу везде. Вот это и сознание Брахмана. Это Махатма, великая душа. Но Мадбхакти Малабхате Парам. С этого начинается чистое преданное служение. Вот тут может формироваться уже раса. Это уровень освобождения. Как научиться позитивному видению, как видеть хорошие качества людей. Да мы видим их. Просто не восхищаемся, может быть, этим. Не радуемся, может быть, просто этому. Мы видим хорошие качества людей. Если пообщаться, мы видим, что у всех людей есть хорошие качества. Другое дело, насколько это нам нравится, насколько соответствует нашему вкусу и хорошие качества. Мы говорили недавно о зависти, что пока есть зависть, мы не можем строить варнашрама дхарму. Хотя бы в несколько раз меньше должно быть, чтобы начать что-то делать. Потому что нам не нравится, когда у кого-то есть какие-то другие качества, другие вкусы, другая природа. Как, скажем, собака нюхает кошку, ей не нравится. Не потому, что она что-то плохое сделала, а потому что на кошке у нее есть запах. Другая природа. Это зависть называется природная. Здесь так же, как же видите, мы видим, почему. Теперь мы должны научиться радоваться этим хорошим качествам. Почему в Кали-Югу человеческую форму жизни получает гораздо больше душ, чем в предыдущей юге? Население Земли будет еще больше? Да, хороший вопрос. Прабхупада говорит, отвечает на эту тему так. Он приводит пример учебный класс в школе. Ну, там колледж, школа. Вы обучаетесь, скажем, в пятом классе пусть будет. Но вы не проходите программу. Плохо учитесь. Что произойдет потом? Вас оставляют на второй год. И получается в пятом классе, в том пятом классе, перенаселение. Да? Так ведь? А потом снова этот пятый класс весь, скажем, да, заразился вот этим вот безбожием, снова не сдают экзамены. И тогда весь пятый класс еще на перенаселение увеличивается. То есть, смотрите, мы не выполняем программу, как люди, за короткий век. Нужно снова рождаться в человеческой форме жизни, наступает перенаселение. По идее, каждый человек цивилизован должен уходить к Богу отсюда. Но они не уходят. Он говорит, нет, у меня тут счет в банке остался, я никуда не пойду. Я рожусь снова, у меня тут еще враги есть, я еще не рассчитался с некоторыми. Я не могу простить. И он рождается снова. Получается перенаселение, причем рождаются люди не высшего качества, как видите, по этой причине. А второгодники все. Одно хулиганье. Ну вот так вот, вот мы сейчас живем, так Кали-Юга называется. Как воспитывать детей, чтобы они стали преданными? Я видел, как иногда преданно воспитывают своих детей. Что ты орешь, заткнись. Сейчас как дам. Повторяй Хари Кришна. Изучайте гуманную педагогику. Я думаю, это похоже многим преданным. Сейчас намного лучше. В этом плане больше культуры у нас, больше внимания к детям, как бы. Я думаю, сейчас жаловаться можно меньше, на что-то можно. Но как же воспитать его, этих детей? Только собственным примером. Если вы воспитываете себя на глазах ребенка духовно, да, самоосознание, самодисциплина, ребенок будет воспитывать себя то же самое. Ну, теперь как просто. Если вы себя воспитываете, дети видят, как вы работаете над собой, как вы меняетесь. Как вы общаетесь, как вы просите прощения, как вы можете прощать, как вы изучаете, как вы поправляете себя, исправляете себя, вернее. Ребенок будет делать то же самое. Он будет так же жить, как и вы. Что
что делать, если в храме, в божествах, не видишь личности и Бога, и все поклонение делаю механически, без сильных эмоций. И если в это время, когда поклоняетесь божествам, идет киртан, я не думаю, что вы не будете видеть там проявление Бога. Киртан главное. Просто поклоняться божествам — нелегкая задача — увидеть Бога там в наше время. Вот. Но во время киртана, я думаю, это легче. Что значит думать как душа, действовать как душа? Ну, скажем проще. Просто не забывать цель жизни, так скажем. И знать, что материальный мир временный, вот так скажем. Подскажите, пожалуйста, вы говорили, чтобы ум не атаковал, нужно 16 кругов внимательно повторять, а что делать, если перед работой повторяешь только половину джапы, а вторую половину после, он начинает атаковать, появляются депрессии, депрессивные состояния и так далее, всю джапу. Утром не удается пока что вычитывать. Ничего, жить можно. Мне тоже не удавалось, я когда работал, тоже не все всегда удавалось идеально. И сейчас еще все идеально не удается делать. Мало ли что. То поездки, то болезни, то еще что-нибудь. Ну, так или иначе, жить можно. Как сказал один духовный учитель, мы всегда будем бороться за джапу с вами в этом мире. Всегда будет нелегко. Но всегда будет что-то отвлекать, что-то мешать. Говорится, что то сознание, которым обладаешь в момент смерти, определяет наше следующее тело. А если смерть пришла внезапно и не было возможности подумать о Кришне, можно ли после смерти предаться подумать о Кришне? Правильно ли понимание, что после смерти мы находимся в тонком теле и все осознаем, есть ли возможность подумать о Кришне после смерти? Я слышу, что это несколько отличается. Момент смерти и после смерти сразу. Важный момент смерти, если мы будем Кришну идти. После смерти тоже хорошо думать о Кришне. Но как бы уже поздновато. Но это тоже благоприятно. Но благоприятно в любом случае думать о Кришне. Потому что именно в момент смерти решение принимается вот это. Именно вот этот экзамен зачитывается, зачет идет. Так, я слышал об этом, я не знаю. У меня опыт есть, конечно, выхода из тела, я рассказывал об этом. Но это не была полная смерть еще. Это было когда одна из фаз смерти, но не полная. Поэтому у меня частичный опыт. Смерть, когда вся жизненная сила должна выйти из тела, вся целиком. Полный выход энергии. Полный. И вот тут важно, чтобы мы этот выход энергии направили на Кришну. Как сата, это стрела и лук. А не смерть, вот вы отпускаете. И вот полет пошел. Вот уже вы достигаете Кришны. В этот момент, куда вы нацелите стрелу? В момент смерти. Когда вы умерли, отпускаете стрелу. Когда уже в полете, скажем, в рай. Вы уже выпустили стрелу. Можете думать о Кришне тоже. Ну, там как-то в хорошее место тоже попадете. Но уже в рай. Но в момент смерти мы нацелим стрелу на Кришну именно, туда. И в это направление выйти. Из шастры приходит знание, как и что любит Кришна, но внутри нет еще вкуса делать это, нет расы. Нужно ли делать? Как дело развивать этот вкус, а не просто оглянувшись назад на 20 лет практики, обнаружить, что духовная практика оказалась лишь по форме таковой. Не хочется имитировать, а честно осознавать свой уровень, исследовать. Нет, не так мы должны жить. Мы должны
связывать настроением гуру и помогать его миссии. Тогда жизнь не будет напрасна. Не нужно отделяться от этих понятий миссия гуру и воля духовного учителя. Иначе 20 лет может пройти напрасно. Не тот мой преданный, кто предан меня, Кришна, это тот предан моему преданному. Кому можно говорить о Кришне прямо и строго? Где грань между деликатностью и слабостью в общении и проповеди? Нужен опыт. Опыт нужен. Прямо и строго вы можете говорить только тем, кто вам доверяет. Если нет таких отношений, вы не имеете права говорить строго с людьми. Как бы проявлять гуру-тату по отношению к ним? Неправильно. Если там нет позиции ученика, это не нужно демонстрировать, что я гуру, я ваш учитель. Неуместно. Это отталкивающе будет выглядеть. Важно смиренно обращаться к людям, к новым. Со всем смирением, с уважением. Но если вы чувствуете, что не доверяют и хотят от вас слышать что-то более прямое, вы можете говорить. Со страданием, с уважением, говорите прямые вещи. Как вы планируете свою жизнь? Пишите ли вы цели, планы? Планировали ли вы стать духовным учителем? И что вы делали для этого? То есть, как я делал свою карьеру? Сейчас расскажу. Нужно иметь очень тонкий разум. Не думайте, не так-то просто стать гуру. Когда такая конкуренция. Напомните, пожалуйста, в какое время вы родились, мы родились, чтобы вдохновиться и уверенно идти к Кришне, не отвлекаясь на материальные вещи. От подруг слышала, что вы говорили что-то про 72 кальпы. Это лучшее время вернуться домой к Богу. Здесь имеется в виду, что мы пришли во времена Господа Читания, в этом наша большая удача, да. Это самое важное, о чем мы сейчас должны думать и рассчитывать на милость Господа Читания. Как я стал гуру, как я это запланировал, как достиг. Нет, не планировали никогда это. Было наоборот в те времена. В те годы, когда мы начали проповедовать, как это вот выразить, какое было отношение. Например, не было асан, вьясасан не было. Вьясасана только для духовных учителей была предназначена. Никто другой никогда не сидел на асане. Если я давал лекцию, скажем, публичную для новых людей, я помню, однажды поставили стул, чтобы я мог сесть на сцене. Старший преданный сказали, убери, иначе ты станешь гуру. У тебя будут проблемы. Что это твое ложное эго? Я должен был сидеть на полу сцены. И все так делали тогда. Вот это было понимание того времени. Мы ни мысли не допускали такое, чтобы действовать в этой роли или даже думать об этом. И мне лично написал тогда духовный учитель, что ты не должен думать, что ты гуру никогда. Ты не должен такие мысли допускать. Ты еще не готов к этому. Если тебе поклонится сейчас кто-то, ты упадешь. Но если ты опытный вайшнав, ты никогда не примешь поклон на свой счет. Тогда другой вопрос. Ты можешь кого-то обучать. То есть мы очень строго помнили это. Поэтому представьте, в то время мы даже мысли такой допустить не могли, это была крамольная мысль. Это уже было отклонением, считалось, что если я чувствую, что я гуру или хочу быть гуру, ну, кто ты такой вообще? О чем ты говоришь? Это уже отклонение было. Ты должен служить гуру. Ты негодяй, если ты думаешь, что ты сам гуру. Было очень жестко на этот счет. Потом мы никогда таких мыслей не допускали. Нет, такого не было. Потом позже это был 90-й. Мне кажется, это был 95-96 год примерно в этой области. GBC постановило, что на асане могут сидеть все, кто дает лекцию Шримад Бхагаватам. Не так-то просто было усадить наше поколение на асану. Это было очень трудно. Нужно было время, чтобы как бы принять сюда это наставление GBC. И мне сказали, садись теперь, давай класс Бхагаватам. Я смотрю, я говорю, тут сидел тот Махарадж, другой Махарадж. Я никогда сюда не сяду. Но так или иначе, постепенно стали все сидеть на асане, как давать лекции. И потом мы также прекрасно знали, как Прабхупада сказал Чатананде с вами, а Чатананда не пытайся инициировать. Пока твой гуру жив, ты не должен пытаться инициировать, ты должен предлагать всех учеников духовному учителю. Мы это прекрасно знали. То есть мысли не было такое. Ко мне пришел однажды астролог, это старший преданный. Составил карту. Кстати, он оказался очень сильным астрологом. Позже я понял это. Все, что он сказал, абсолютно все было правильно. И он сказал мне, ты знаешь, у тебя в гороскопе ты гуру. Я же вздрогнул. Какой гуру вообще может быть? Как такое может быть? Он говорит, ты знаешь, у тебя даже два подтверждения в гороскопе, что ты гуру. Первое, а потом второй раз еще. Двойное, говорит, подтверждение, что ты будешь гуру. Ну, думаю, ну, видимо, я буду, может быть, шикша-гуру или наставником, как это будет. То есть мы не думали, что это возможно вот именно так вот, как вот мой духовный учитель. Я мог такого представить. Это мимо ушей все пропустил. А судьба именно так вот устроила. Первый гуру просто ушел. Он просто покинул ИСКОН. Сейчас его вспоминаю, вот его лекции, его настроение. Помню, сколько ценностей он нам дал. Он очень мощные вещи нам дал, конечно. Если брать ту сторону, которую нам дал, он дал очень многое. Он дал нам очень как бы сильную решимость и бесстрашие проповедовать. Это был очень бесстрашный проповедник в самых опасных районах. И поэтому его как бы ученики, они вот рисковали жизнью, вот это было в те годы обычным делом. Рисковали жизнью в проповеди, книги издавали под страхом тюрьмы, и в тюрьмы шли под страхом смерти, и там проповедовали. И регионы возглавляли, и храмы строили, не задумываясь. И напротив закона шли, не задумываясь, ради того, чтобы распространять сознание Кришны. Мы все делали против закона в то время. Книги распространяли не по закону, чтобы не было такого закона. Мы распространяли их тысячами. Милиция всегда после всякой санкиртаны нормально, мы уже привыкли к этому. То есть это было настроение того первого духовного учителя. Но он не позволял нам принимать шикшу еще от кого-то. И никогда мысли не допускали, что может быть преемственность по отношению к нам, пока он не скажет. И он мне сказал лично однажды по поводу саньясы, мы говорили, не моей саньясы. Он сказал этой группе, мы были пятером, я думаю, что никто даже не должен думать принимать саньясу. Поэтому мы даже не думали об этом. Позже, когда западные преданные спросили нас, ученики Прабхупады, а почему в России до сих пор нет ни одного саньяси? Столько лет проповедуете, и ни одного саньяси. Но так мы даже не думали об этом. Да, мы помним настроение гуру, мы даже не думали принимать саньясу. Мы не видели, что это как-то вот он поощряет. Мы думали, видимо, когда мы будем готовы, он сам скажет. А уже вот второй духовный учитель, он позвал меня однажды. Это было связано с тем, оказывается, что несколько матажи русских написали письмо ему обо мне, может ли он стать инициирующим гуру. Что-то в этом духе. Первый раз он сказал принимать ученика Прабхупады, а второй раз позвал меня. Это через год после этой истории. Позвал меня здесь, в Майяпуре. Был уже 11 час ночи. Гирамуни был свидетелем, то есть переводчиком. И сказал, ты хочешь принимать учеников? Я не знал, что сказать, как я хочу. Я говорю, гуру Махарадж, ты вообще не знал, что сказать. Ты хочешь стать инициирующим гуру?
говорю, я не знаю, насколько я квалифицирован. То есть ваша оценка должна быть. Если вы считаете, что я могу, может быть, я по вашей милости могу получить полномочия, но пока я не знаю, я не думал, как я могу инициировать. Что такое быть инициирующим? Я не знал, что это такое вообще быть инициирующим. Ну, я говорю, ну, я, видимо, для кого-то уже как наставник, потому что многие преданным я им помогаю, вот, потому что я проповедую, путешествую, как бы это есть, но что такое быть инициирующим, я говорю, я не знаю, это вы должны оценить, вы должны сказать. А он мне сказал, ну, а что, ты уже самостоятельный человек? Я так задумался, что значит самостоятельный человек. Я говорю, грубо говоря, мне нужно подумать. Он сказал, ну, и... Когда ты дашь ответ, я говорю, долго думать не буду. Я говорю, если вы мне скажете, я приму это. И тогда он сделал так. Я тебе приказываю стать гуру. Я как удар по голове получил, молнией просто. Ангелемонию в одну сторону чуть не упал, я в другую чуть сторону. Знаете, такой шакти у моего духовного учителя, когда он был вот именно вот этой форме, он взрывной. Темперамент. Сейчас он после болезни, да, после удара, это незаметно. А у него темперамент взрывной, он может вот так вот на лекции говорить, говорить, говорить. Потом как скажешь что-нибудь, что все подлетят в воздух эмоционально. Но на джабе плакал часто, на киртанах тоже. И, в общем, он такого рода, эмоционально очень, очень взрывного характера. И вот тут вот этот взрыв случился, когда он так пальцем мне вот приказал, и я вот чуть не лишился чувств от этих взрывов эмоций. И дал какие-то наставления, что значит быть в гуру, что быть на виду означает. Ну вот какие-то такие вещи стал объяснять, что жена становится автоматически гуру мата после этого, и я, конечно, ничего не понимал, что он говорит. И особенно моя жена еще толком не понимала, что это означает. Она потом позже поняла, что это означает. Значит, это был непростой процесс у него. Для женщины это был очень, очень сложный процесс. Быть на виду постоянно, значит. Вот так я узнал, что я инициирующий гуру. Потом он сказал, пройди бхакти-шастры, это требуется. А у меня была позиция, как, если я о своей позиции сказать, духовная, позиция была такова, что я ни к чему не стремлюсь. Ни к саньяси, ни к гуру никогда, ни к чему. Ни к президентству, ни к положению. Вот Кришна все мне укажет сам. Я просто вот делаю то, что делаю. И никуда не стремлюсь к этому вообще ничего. Это была моя позиция. Поэтому я ни про саньясу не думал. Думаю, если Кришне нужно, он даст мне и греха с хашами, и полномочия, и духовный, и любовь к Богу даст греха с хашами. Если не хочет, то мне и саньяса не нужно. Это была моя личная позиция. Я никогда ее не озвучил. Это я вот сейчас к слову сказал. То есть я просто ждал, что Кришна мне укажет. И когда он сказал про бхакти-шастры, это наставление столкнулось с моей позицией вот этой вот. Что если Кришна укажет, я и без бхакти-шастр стану гуру. А если не укажет, я и с бхакти-шастр не стану гуру. Но я не мог так сказать духовному учителю, я понял, что нужно пройти бхакти-шастры. Это было наставление. Одновременно это столкнулось с моей личной позицией, одновременно это было наставление, которое должен выполнить. Вот так это было чувство мое внутреннее. И тут нечто странное произошло. Я подумал, где же приду бхакти-шастры? В Москве я редко бываю, это время нужно. Но я подумал, вот в Казахстане, там у нас есть преданные, которые прошли бхакти-шастры, я, может быть, сдам экзамены им. Как-то так. И Госвами Махарадж, да, он был проводником этого, всего этой информации в GBC. Он сказал, ты прошел бхакти-шастры? Я говорю, я вот собираюсь пройти бхакти-шастры уже. Там договорился, вот в Средней Азии, там есть преданные, которые прошли бхакти-шастры, я там пройду с дамой бхакти-шастры. Я не знаю, почему он заявил на GBC, что я прошел бхакти-шастры. Вот это для меня загадка до сих пор. То есть я ему сказал, что я не прошел бхакти-шастры, я собираюсь пройти бхакти-шастры. А он пошел и сказал, что Чайтанья-сандра сдал уже бхакти-шастры, и мне в анкете записали, сдано, все уже. Вот. Ну все, говорит, тебя уже рассматривают, бхакти-шастры ты сдал, все записали. Я говорю, я не сдал бхакти-шастры еще. А только сам Махарадж сделал так. Слушай, не говори никому. Потому что я уже сказал, что ты сдал. Не подводи меня, хорошо? Так что до сих пор не сдал бхакти-шастры. Я думал, как же выполнил наставление духовного учителя?
И тут ко мне подходит во Вриндаване не так давно, год назад, преданный ученик Нарайана Свами, который устраивал бхакти-шастры во Вриндаване. И сказал, что у вас виза студенческая. Я говорю, студенческая? Ну так надо ее отрабатывать. Кто знает, что многие приезжают без определения студенческой визы, они учатся, не преподают. А потом нас вот критикуют за это и преследуют тут во Вриндаване. И вообще, если вы не по значению визу используете, можно в тюрьму попасть. Будете бхакти-шастры преподавать, скажите честно. Он хотел, чтобы я бхакти-шастры преподавал и сказал мне вот эти все проблемы, которые могут быть, если я не буду преподавать бхакти-шастры. Я взвесил тюрьму и бхакти-шастры и выбрал, конечно же, бхакти-шастры. И так я теперь преподаю бхакти-шастры, хотя никогда не издавал их. Ну, я так изучаю бхакти-шастры, так я как бы сдаю, во всяком случае, так я выполняю наставление духовного учителя, что я прохожу этот курс. То есть, конечно, помогает какой-то. С моей позиции столкнулась тоже, видите? То есть, есть наставление гуру, своя позиция, они взаимодействуют тоже. Так вот, это из опыта я рассказываю. Как бы такие лилы уже мы чувствуем, да, в этом есть какие-то интересные есть. Вот, но будьте честными, конечно, в этом плане. В читании Чаритамрите говорится, что мы получаем приказ от духовного учителя, саньясу ли принимать, или миссию какую-то, то есть это форма приказа мы получаем, это не наша прихоть. Таким образом. И вот Гуру Махарадж, когда приказал, как-то все стало происходить, и в конце концов, как-то это легко прошло, я не знаю, как-то легко прошло на самом деле. Российский GBC, оказывается, давно уже об этом думали, тогда был Прабхавишну с вами, он уже давно, несколько лет на GBC говорил про меня, про мою кандидатуру насчет инициирующего гуру. Оказывается, это было так. Поэтому, когда этот вопрос уже непосредственно поднялся, рассмотрели это все, российские GBC, они припенили, и на мировом GBC, там процесс невозражения называется. Они же не знают меня, они просто не возражают. Говорят, мы не возражаем, все. И так установили это, что есть еще один инициирующий гуру в России. А позже я узнал, что это было исключением из правил. Их несколько исключений из правил, то есть была просто необходимость. Пока такого закона еще вот не приняли, чтобы третье поколение принимали учеников. Несколько из исключений. Ну, то есть мы с Касаем Махараджем оказались вот в роли исключительных случаев, необходимых для России. Но вопрос также решается, потому что нужно очень много гуру сейчас. Сейчас люди проявляют огромный интерес. Представьте, сейчас нужно тысячи и миллионы гуру, Прабхупада говорит. Сейчас нужно очень много квалифицированных преданных проповедников, которые принимали бы ту же ответственность. И гуру есть разного уровня, есть парамахамсы, есть грихастхи, есть разные, вот есть на местах просто гуру не путешествующие, которые учат образом жизни также. То есть будет больше разнообразия в этом. Это на тему гуру. А что к Ямараджу мы не пойдем, чтобы решить, куда нас отправят? Ямарадж сказал своим слугам, к преданным не подходи даже близко. К Ямараджу нет. Ямарадж не отправляет ямадутов к нам. Может быть, дальше получим Ямараджа. Не знаю точно, как это все будет. Это может быть даже не индивидуально. Но вам интересно увидеть Ямараджа? Хотите? Не все хотят, но... Но для преданных он принимает образ преданного. Он не страшный для преданных. Он преданный, настивок. Махаджан, ну что вы хотите? Ямарадж, Дхармарадж. Мы поклоняемся ему. Царь Дхармы. Защитник религии. А Вишнудуты или кто-то еще из посланников приходит к преданным. Провожают их сразу, так, куда нужно. Нет, к Ямараджу не будет сюда, но преданных, если он чист душой. Да, последний вопрос.
Можно ли в... Кто-то может разобрать это слово? В сценках? Можно ли в сценках играть духовного учителя? Только не заигрывайтесь. Можно, конечно. Только после сценки снова входите в свою роль. Почему нет? Бывает, что забывают выйти из роли. Hare Krishna, Shri Prabhupada ki jai.